Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 4 сентября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий «Русала». А работники обанкротившегося завода в Новоуральске начали очередную голодовку с требованием погасить долги по зарплате. Что стоит за конфликтом, который в эти дни разворачивается между Венгрией, Арменией и Азербайджаном? В США начался съезд Демократической партии. В Нижнем Новгороде пенсионеры требуют вернуть прежнюю систему льготного проезда на транспорте. И центральная тема нашей программы также связанная с социальной проблематикой. В России с 1 сентября уже второй раз за этот год выросли тарифы на услуги ЖКХ. Насколько критичным стало это повышение для людей в крупных городах и в российской глубинке? Какими могут быть последствия? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 13 градусов, пасмурно, идет дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14, переменная облачность и преимущественно без осадков. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это очередное, уже второе за этот год, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, которое произошло в России 1 сентября. Эксперты спорят о том, приведет ли рост цен на услуги ЖКХ к усилению протестной активности этой осенью, или вовсе останется незамеченным, ведь в больших городах, где выступления оппозиции были самыми масштабными, тарифы повышаются меньше всего, а доходы больше. В то же время в некоторых населенных пунктах российской глубинки рост цен на услуги ЖКХ уже превысил установленные законом рамки, достигнув порой уровня, при котором оплачивать эти услуги не могут даже люди среднего по провинциальным меркам достатка. Подробности в нашей программе, а вас, уважаемые слушатели Радио Свободы, мы хотим спросить, насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Будем ждать ваших сообщений с ответами на этот вопрос. Номер, по которому можно присылать смс-сообщение, плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 8-495-660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Как всегда, работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Очень критично. Мы с мамой обе пенсионерки, с маленькой пенсией, и это для нас вообще будет убийство. Меньше кушать будем, серьезно.
Пока работа есть, вроде как-то об этом и не беспокоишься. Вот для пенсионеры, у которых пенсия повышает на какие-то мизерные проценты, ведь у нас же все равно услуги ЖКХ-то повышаются гораздо больше, чем вот эта компенсация идет пенсии. Вот для них, может быть, как-то это актуально, а для нас пока вроде незаметно.
Для нашей семьи это очень критично. Ну, я ухожу в декретный отпуск, соответственно, единственный у нас папа будет. Периодически приходится помогать пожилым родителям, поэтому очень критично. Муж у меня, он рукастый, периодически на шабашки ходит, поэтому не очень заметно, но все равно лучше не надо, чтобы дома был.
В последнее время у меня сократили примерно 700 рублей льгот на лекарства, как труженик тыла, мне просто их убрали, еще ЖКО и так далее. Вот сейчас плохо будет.
Я вот пенсионерка, вот уже работаю 2 года на пенсии. Только из-за того и работаю, чтобы вот оплачивать вот эти все коммунальные услуги. Вообще, конечно, это безобразие. Семейный бюджет – это очень тяжело. Стараемся, пока работаю, корректировать удается. А вот на пенсию пойду, я не знаю, как буду корректировать, когда уже перестану работать. Откладывать? Ну, нет возможности. Смогла съездить в отпуск – это только за счет того, что пока работаю.
Цены, как они росли, так и будут расти. Все идет кверху, жизнь становится улучшается. Посмотрите в городе, сколько машин. Разница, скажет, там 12% на их жизнесостояние. Ну, пенсионеров, а им же доплачивают, трубы ржавеют. Их надо менять.
Смертельно. Лучше бы эти деньги сэкономить за весь год и съездить куда-нибудь ребенка к морю свозить.
Ощутимо будет повышение. Приходится экономить и еще искать подработки. Ставим приборы учета, экономим воду, там газ, электричество.
Для меня так не проблематично от того, что мне помогает сын. Просто это пока не требуются очень дорогие лекарства. Со здоровьем все в порядке. Живу довольно свободно в материальном плане, поэтому я особо на это даже не обращаю внимания.
У нас газ свой, нефть своя, а в конечном итоге мы платим. тем больше и больше с каждым полгода, год. Квартиры стареют, сантехника стареет, никто же ничего не делает. А за что повышать, это трудно понимать. Пенсию, если получаешь, то раскладываешь. Это за квартиру, это что-то купить по мелочи и на питание. А тем более, что в магазинах продукты тоже дорожают. То есть нас оббирают кругом потихоньку.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, насколько критично для них очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В Свердловской области сразу на нескольких промышленных предприятиях сложилась напряженная обстановка, грозящая в любой момент обернуться социальным взрывом. 15 работников шахты «Красная шапочка» в Североуральске начали забастовку, требуя отменить скользящий график работы и повысить зарплату. Отметим, что шахта и предприятие, к которому она относится, входят в концерн «Русал», который в конце августа принял решение свернуть ряд производств в этом регионе. Еще один завод «Русалов» в Краснотурьинске оказался под угрозой закрытия. Об этом подробно в следующем часе нашей программы. Ну а в городе Новоуральск вновь объявили голодовку сотрудники завода «Амур» автомобили и моторы «Урала». Завод этот обанкрочен, люди требуют выплаты долгов по зарплате. Это уже вторая голодовка в Новоуральске, рассказывает наш корреспондент в Свердловской области Екатерина Петрова.
Бывшие работники Новоуральского завода автомобилей и моторы «Урала» вновь решились на голодовку. 3 сентября порядка 20 человек организованно начали акцию протеста в специально отведенном помещении. Еще около 60 поддерживают акцию протеста на дому. Люди требуют одного – погашения долгов по заработной плате, рассказала участница голодовки Ирина Запрудина.
В помещении 24, так как 25-й отправили по состоянию здоровья домой, получается, она сейчас будет дома, у нас 57, значит, человек получается на дому. Прокуратура городская приходили, из полиции приходили, пообещали нам помощь свою, ну, в смысле, что если какие-то, мало ли там, какие-то инциденты. Но пока у нас все тихо, мирно и спокойно. У нас одно требование, чтобы выплатили зарплату и выходное пособие людям. Больше у нас никаких требований к заводу нету.
Это не первая голодовка на Амуре. 20 августа ее уже начинали, тогда в трехдневный срок при вмешательстве властей руководители обанкроченного предприятия смогли рассчитаться с тем, кто лег голодать организованно. Это порядка 20 человек. С остальными обещали расплатиться до 31 августа. Однако этого не произошло. В областном правительстве сдержанно отмечают, что выплатить деньги сразу всем невозможно. Общие долги обанкроченного завода достигают 4,5 миллиардов рублей. В том, что ускорить выплату невозможно, признаются и в прокуратуре. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Андрей Курьяков пояснил, что пока удалось обеспечить лишь прозрачность процедуры расчета.
В настоящее время денежные средства, которые поступают на предприятие, еженедельно распределяются между работниками. Кроме того, на предприятии создан совет трудового коллектива, на котором производится голосование по расщеплению этих платежей. Таким образом, вот это требование о прозрачности в настоящее время соблюдено. Вместе с тем, погасить в полном объеме задолженность перед всеми уволенными сотрудниками, которая составляет 12 миллионов, единовременно не представляется возможным по объективным причинам, поскольку на предприятии происходит процедура конкурсного производства, которая предусматривает реализацию имущества, поочередную оплату требований кредиторов различных очередей.
Добавлю, что свердловский губернатор Евгений Куйвышев в деле спасения Амура обратился к вице-премьеру российского правительства Дмитрию Рогозину. Дело в том, что Рогозин, будучи на Нижнетагильской выставке «Оборона и защита 2012», поднимал вопрос о развитии Амура. Теперь глава Свердловской области попросил вице-премьера содействовать привлечению холдинговых структур, которые могли бы вложиться в обанкроченное предприятие. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из забоя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирательную комиссию подписи, необходимые для регистрации в качестве кандидата в мэры города. В Чите 16 воспитанников одного из детских садов и один взрослый сотрудник заболели сальмонеллезом. 6 заболевших госпитализированы. Между Международный посланник по Сирии Латхар Брахими выступит сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и расскажет о своем видении путей разрешения сирийского конфликта. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сейчас напомню, что сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода вы сможете услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие вопросы остаются без ответов спустя 8 лет после трагедии в Беслане? Об этом говорят бывший депутат Госдумы, адвокат Юрий Иванов и журналисты-очевидцы бесланских событий Елена Милашина и Иван Егоров. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о международных новостях. Конфликт, к которому имеет отношение сразу три государства, разворачивается в эти дни в Венгрии. Власти этой страны заявили, что помилование в Азербайджане Рамиля Сафарова, офицера азербайджанской армии, осужденного в Венгрии в 2006 году, стало для них неожиданностью. Сафаров был приговорен к пожизненному заключению без права помилования в течение 30 лет за убийство в 2004 году офицера армии Армении Гургена Маргаряна. Впоследствии его выдали властям Азербайджана. Его помилование вызвало резкую критику властей Армении. В этой истории разбирался мой коллега Андрей Широградский.
Согласно официальным заявлениям венгерских властей, Рамиль Сафаров был передан Азербайджану после получения заверения из Баку о том, что Сафаров будет продолжать отбывать наказание за совершенное им преступление. Однако под стражу Сафаров взят не был, а в аэропорту Баку его горячо приветствовали местные жители. Сразу после возвращения на родину Сафаров был помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Более того, ему было присвоено внеочередное воинское звание майора азербайджанской армии, выделены квартира и денежная премия. В ответ на передачу Сафарова Армения немедленно приостановила дипломатические отношения с Венгрией, о чем объявил президент страны Серж Саркисян.
Я официально заявляю, что с сегодняшнего дня мы приостанавливаем дипломатические отношения и все официальные контакты с Венгрией.
В воскресенье, когда в Нагорном Карабахе отмечалась 21-я годовщина провозглашения независимости, Серж Саркисян в специальном заявлении отметил, что Армения готова к борьбе и победе в любой войне со своим враждебно настроенным соседом Азербайджаном. В Армении многие выражают возмущение не только действиями Венгрии, но и НАТО, и Европейского Союза, членом которых эта страна является.
Я очень, можно сказать, злой за то, что происходит в Европе, и как человеческие ценности, можно сказать, приравнивают к грязи. Европа, которая кричит во всю глотку про человеческие качества, про человеческие ценности, может просто в средь бела дня убить человека в Европе и потом этого убийцу просто выпустить на свободу просто так, за какие-то гроши.
Мы приветствуем шаг руководства Армении по приостановлению дипломатических отношений с Венгрией, но считаем, что это недостаточно. Это ответственность не только Венгрии, но и, во-первых, НАТО, под эгидой которого и были проведены те мероприятия, в рамках которого был убит армянский офицер. И к тому же НАТО имело тут и моральную ответственность, и возможность приостановить выдачу азербайджанского преступника, но не сделала это.
Венгрия в воскресенье выразила протест Азербайджану в связи с помилованием Сафарова. Азербайджанский посол в Будапеште был вызван в Министерство иностранных дел, где ему было вручено послание венгерского правительства. В нем говорится, что Венгрия считает недопустимым и осуждает помилование азербайджанского офицера. Венгерский политолог Золтан Бира не верит официальным заявлениям Венгрии, согласно которым для Будапешта помилование Сафарова стало полной неожиданностью.
Можно критиковать состояние нынешнего аппарата, но я думаю, что даже те люди, которые особо не разбираются в политической ситуации Южного Кавказа, знают о том, какой характер имеет режим Ильхама Алиева, так что каких-то удивлений, каких-то неожиданностей не было в том, что азербайджанский президент сразу помиловал азербайджанского офицера. А другая версия – это более щекотливая. Последние месяцы высокопоставленные правительственные чиновники, члены правительства говорили о том, что Венгрия хочет иметь близкие экономические отношения к Азербайджану. Я сразу подчеркну, что в этом я никаких проблем не вижу. Азербайджан, особенно после 2005 года, то есть после того, что был открыт соответствующий нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, очень мощно и очень динамично развивается. Так что такой развивающейся экономикой иметь отношения, экономические отношения для Венгрии, я думаю, что это полезно. Другой вопрос, через каких средств, через каких сделок. И многие в Венгрии так полагают, что выдача азербайджанского офицера без соответствующих гарантий, это было направлено на то, что Венгрия получила какие-то преференции этих экономических отношений. В том числе часто писали последние недели о том, что Азербайджан будет покупать венгерские государственные облигации, и с этим будет облегчить экономическую ситуацию Венгрии. Я думаю, что если такие намерения были, и многие так полагают в Венгрии, тогда это сугубо критикуемая акция была со стороны венгерского правительства.
В социальной сети Facebook появились страницы, на которых некоторые венгры приносят извинения Армении за решение своего правительства. Как ожидается, завтра в Будапеште состоится демонстрация протеста. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Сегодня в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, откроется съезд Демократической партии США, на котором Барак Обама будет объявлен единым кандидатом партии на пост президента на второй срок. С американским экспертом об этом событии беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Насколько выигрышно для демократов проводить свой съезд вторыми, после республиканцев? На этот вопрос ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Думаю, иногда это помогает, но не всегда. Можно воспользоваться ошибками, допущенными на съезде соперников, и построить на этом критику. С другой стороны, на республиканском съезде было много новых, достаточно харизматичных лидеров, которые предлагали новый курс, тогда как на съезде демократов будут те, кто правит страной 4 года, и они выступят за продолжение курса президента Обамы. Центральной фигурой съезда Демократической партии будет экс-президент Билл Клинтон. Ему поручено официально объявить о номинации Обамы на второй президентский срок. Клинтона любят демократы. Он популярен и среди независимых избирателей, и даже среди республиканских. Он был президентом, когда экономика страны была на подъеме, и поэтому многие связывают годы процветания именно с ним. Считают, что он был хорошим президентом, прослужившим 2 срока. У Билла Клинтона есть качества, какими не обладает Барак Обама. Клинтон находит общий язык с белым рабочим классом. Он вырос в не очень благополучной семье в американской глубинке, в штате Арканзас. И это его сближает с большинством американцев. Хотя я бы не сказал, что Клинтон тот человек, который всегда говорит правду. В политических кругах задаются вопросом, почему госсекретарь Хиллари Клинтон так составила расписание своей работы, что не сможет присутствовать на съезде своей партии. Она в это время посетит с рабочим визитом ряд стран, включая Россию. Как вы это расцениваете? Я полагаю, демократы считают внешнюю политику администрации Обамы очень успешной. Именно это, как я ожидаю, станет одной из главных тем предстоящего съезда. Будут говорить об окончании войны в Ираке, о мерах по окончанию войны в Афганистане, об удачной ликвидации Усамы бен Ладена, об эффективном использовании беспилотников для уничтожения боевиков Аль-Каиды. Отсутствие госсекретаря Белый дом объяснит необходимостью обеспечить непрерывность внешнеполитической работы на высоком уровне. Партия представит администрацию сильной, но не безрассудной в своей внешней политике. Как повлияют оба съезда демократов и республиканцев на мнение избирателей, в чью пользу может измениться баланс голосов? Я думаю, что влияние съезда будет меньшим у демократов, потому что Обама – действующий президент. Америка следит за его делами 4 года и составила мнение о нем как о президенте. хорошим, плохом или средним. Их мнение вряд ли изменится под влиянием речей его сторонников на съезде. Обама находится сейчас на той стадии своей политической карьеры, когда его действия намного важнее его красноречия и его обещаний. Для республиканцев съезд играл более решающую роль, поскольку до сих пор многие американцы не имеют твердого мнения относительно Ромни. Тем не менее, я не исключаю, что Ромни может победить на выборах 6 ноября с минимальным преимуществом. А может и с большим отрывом, равным тому, с каким выиграл Обама в 2008 году. Потому что, как мне кажется, американцы разочарованы в нынешней администрации и готовы избрать другого президента. Большинство не считает, что Барак Обама отлично справляется со своими обязанностями и заслуживает переизбрания на второй срок. В то же время американцы не уверены, что Ромни будет лучше Обамы. Это похоже на ситуацию, в которой оказалась Америка, делая выбор между президентом-демократом Картером и кандидатом в президенты республиканцем Рейганом. Осенью по числу сторонников они были почти равны, и только в последнюю неделю перед выборами, сразу после финальных дебатов Картера и Рейгана, избиратели предпочли Рейгана, решив, что его солидный возраст не станет препятствием в работе президента, что он не такой уж ультраконсервативный, как казалось ранее, что у него есть интересные идеи экономического возрождения и что переизбрание Картера на новый срок опаснее, чем избрание Рейгана. Возможно, американцы на этот раз поступят аналогичным образом. Вопрос не в том, заслуживает ли Обама избрания на второй срок. Большинство избирателей уже ответило, что не заслуживает. Вопрос теперь в том, насколько безопасно поменять нынешнего президента на другого, такого как Ромни. Если в ближайшие 2 месяца американцы убедятся, что это безопасно, то, думаю, Ромни победит внушительным большинством. Но сейчас, как мне кажется, кандидат в вице-президенты Пол Райан избирателям интереснее, чем кандидат в президенты Митт Ромни. Решение Ромни взять в партнеры Райана было очень верным. Лозунга Ромни «Я не Барак Обама» оказалось недостаточно для избирателей. Он должен предложить избирателям менее общую, более детальную программу выхода Америки из кризиса. Этим как раз и занимается Райан. Ромни очень осторожный политик. Вероятно, эта осторожность уходит корнями в 1967 год, когда его отец Джордж Ромни, умеренный республиканец, был губернатором штата Мичиган, и он был лидирующим кандидатом республиканской партии на пост президента. Джордж Ромни тогда допустил в своем высказывании одну ошибку, которой умело воспользовался Ричард Никсон и устранил соперника. Митт Ромни, видимо, хорошо усвоил урок отца и решил вести очень осторожную предвыборную кампанию. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» после краткой сводки новостей. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на вопрос, насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Североуральске 15 горняков шахты «Красная шапочка» объявили бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Шахта принадлежит концерну «Русал». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирком подписи, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в мэры города Химки. В дагестанском городе Хасавюрт в понедельник поздно вечером был обстрелян наряд полиции. Никто не пострадал. В Чите 16 воспитанников одного из детских садов и один взрослый сотрудник заболели сальмонеллезом. 6 заболевших госпитализированы. Проводится проверка. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе в ходе операции грузинских сил безопасности у границы с Россией, был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими выступит сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и расскажет о своем видении путей разрешения сирийского конфликта. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На съезде Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Лидер радикальной ливанской шиитской группировки «Хезболлах» Хасан Насралла отрицает, что возглавляемая им группировка обладает химическим оружием. В Белфасте, Северной Ирландии, вторую ночь подряд продолжались столкновения между группами молодежи, принадлежащей к католической и протестантской общинам. Президент США Барак Обама посетил в понедельник районы штата Луизиана, пострадавшие от недавнего урагана Айзек.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время общения с вами, уважаемые слушатели, на одну из актуальных тем дня. Сегодня эта тема – очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые россияне ощутят с наступлением осени. Второй этап повышения тарифов ЖКХ с 1 сентября не столь значительный, каким был июльский. Однако в некоторых регионах власти, по данным независимых экспертов, самовольно превысили и максимально допустимый порог роста цен. С этими случаями федеральные власти обещают разобраться. Тем временем и в других регионах вкупе летнее и осеннее повышение тарифов привело к тому, что расплатиться по счетам за коммунальные услуги стало не под силу уже даже работающим гражданам, не говоря о пенсионерах. Насколько критично для вас лично очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Вот вопрос, ответить на который мы этим утром предлагаем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем сюжет, который подготовила для нашего эфира корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Максимально тарифы ЖКХ в России в сентябре вырастут на 6%. Столько же они прибавили в июле. Кроме того, изменился порядок оплаты за жилье и коммуналку. Платежи по всем видам услуг разделили на индивидуальные и общедомовые. Депутат Госдумы Галина Хованская считает, что менее всего от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги пострадают жители Москвы. А вот в других регионах ситуация значительно хуже.
За тарифы у нас на коммунальные услуги отвечает региональная власть. И сейчас будет все зависеть от мудрости этих властей, региональных энергетических комиссий и, соответственно, губернаторов регионов, насколько они поднимут плату за коммунальные услуги. Для кого это будет ощутимо? Для той части населения, которая где-то находится на грани ситуации, субсидия адресной помощи еще не положена, но доходы у них вот где-то приближаются к этой части. Возможно, что они как раз попадут уже в число граждан, которым нужно будет помогать справляться с этой нагрузкой. Меньше всего это коснется москвичей с низкими доходами, потому что все-таки в Москве не больше 10% платит московская семья за жилое помещение и коммунальные услуги. К сожалению, к великому, во многих регионах ситуация другая. Там нужно отдать 22% из совокупного семейного дохода, и только потом возникает помощь из бюджета. Наступает право на получение адресной субсидии.
Еще в августе Министерство регионального развития составило и опубликовало план перехода российского ЖКХ на социальные нормы коммунальных услуг. Переход на социальные нормы будет сопровождаться заменой льгот на коммунальные платежи адресными субсидиями. Член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев называет это решение разумным, однако подчеркивает, что важно то, как эта идея будет реализовываться.
Я думаю, что все дело здесь будет в конкретных механизмах и в конкретных цифрах. В принципе, эти решения могут быть вполне полезными. А как они будут реализованы? Ну, я думаю, что, как всегда, поскольку механизмы-то политические и социальные остаются прежними, и никаких оснований думать, что вот нынешние изменения будут сделаны более разумно, чем предыдущие, никаких оснований для этого нет. Скажем, введение неких социальных норм, на которых оплата будет пониженная, там, умеренная какая-то, и потом при превышении этих норм оплата резко или не очень резко возрастает. В принципе, это разумно. Почему, собственно, надо платить одинаково за воду или там за электроэнергию пенсионеру в двухкомнатной квартире или владельцу особняка там на 2-3 тысячи квадратных метров? Если он мог построить такой особняк и может его содержать, то пусть и за электроэнергию платит, соответственно. Ничего плохого в этом нет.
С сентября правила предоставления коммунальных услуг ужесточают меры по отношению к должникам. Применять санкции к ним теперь можно будет за гораздо меньшие суммы долга. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Вот вопрос ответов, на которые мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения на пейджеры по СМС. И, как всегда, я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Вот несколько сообщений, которые мы уже успели получить к этому часу. Поборы ЖКХ – это, конечно, дело бессовестное. Других слов просто нет, пишет нам Кузьма. Пенсия маленькая, приходится работать. Удивляет одно – до каких пор наши люди готовы терпеть такую мерзость. Другими словами, это не назовешь. И вот в подтверждение слов одного из экспертов, который мы только что слышали, Валентин из Москвы пишет, а что, они уже повысились? Я пока ничего не заметил. Видимо, совершенно не критично для меня это повышение. Давайте послушаем звонок как раз из российской глубинки, что называется, из Брянской области. Анатолий у нас на связи. Доброе утро. Насколько критичным для вас стало очередное повышение жилищно-коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг?
Ну, всем доброе утро. И доброе утро, Марк. Ну, вы знаете, у меня вот заработная плата за 2 года не повысилась ни на 1 рубль. Но зато стремительно растут услуги так называемого ЖКХ. Если перевести, живи как хочешь. Если посмотреть на так называемые услуги, то услуг никаких. Зато затопленные подвалы, текущие крыши, ржавые трубы, обшорханные стены. Ну и так далее. Чем выше цены на услуги ЖКХ... Чем хуже. Это значит, в первую очередь скажется на бедное население. С 1 июля, с 1 сентября, ну и с 1 января. Это будет бесконечно. Ну, к чему это приведет? Терпение у народа лопнет когда-нибудь. К революции в первую очередь. Хотя давно уже пора. Всем спасибо.
Спасибо, Анатолий. Слушаем звонок из Москвы. Марк нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот обнаружил, посмотрел старые квитанции, что у меня с 2002 года оплата ЖКХ возросла в 5 с лишним раз. Хотя ничего лучше не стало. Наоборот, там, чинить трубы и прочее приходится самому. Ну, руки есть, инструменты и так далее. То есть сейчас уже становится чувствительным. То есть жить еще можно, но уже приходится себя ограничивать. Ну, а я говорил вот на днях с людьми из как раз вот один из Подмосковья, другой из Подкалуги. Так оба говорят, что будет же совсем невозможно. Ну и что интересно, у них вдруг, так сказать, политическое самосознание как-то резко сработало. Они одно и то же примерно говорят, что раньше мы думали, что если действительно что-то будет такое совсем невозможное, мы это соберемся, выйдем на улицу, нас услышат, поймут, как с монетизацией в 2005-м. А сейчас-то они нам и это перекрыли. То есть, получается, бьют и плакать не дают, и собираются и дальше выжимать из нас все, что возможно. Ужасно, что режим настолько неадекватен и не понимает, что творит.
Спасибо за звонок. Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Напомню, очередной этап этого повышения 1 сентября, предыдущий был 1 июля, а следующий, как совершенно справедливо заметил слушатель, который нам сейчас позвонил, будет уже 1 января, поскольку в следующем году никаких президентских выборов нету. Слушаем еще один звонок из Москвы, где, как говорят эксперты, это повышение будет не столь критичным для людей. Тем не менее, Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что с точки зрения объема предоставляемых услуг и качества этих услуг, повышение тарифов ЖКХ абсолютно, так сказать, не правомерно. Более того, я думаю, что повышение тарифов ЖКХ – это просто-напросто путинско-медведевский беспредел. Даже официальные средства массовой информации уже давно утверждают, что ЖКХ – это сверхмонополия мафиозного типа. Но антинародный режим сегодняшний является его крышей, поскольку ЖКХ финансово его подпитывает. Вот такая моя точка зрения.
Спасибо, Владимир. И у нас есть время еще на один звонок, опять же, из российской столицы. Адольф Григорьевич нам дозвонился. Доброе утро. Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Все-таки хочется услышать какой-то личный опыт. Сколько вы платите, какой процент от общих расходов эта сумма составляет в вашем бюджете?
Я несколько в другом ключе хотел сказать. Я старший по подъезду был 6 лет, и моя профессия карикатурист. И вот эти слезы, которые у нас из глаз идут, они обоснованы. Почему? Потому что мы очень плохо сами к себе относимся. Мы не контролируем этих людей, которые ремонтируют, обслуживают нас. Мы все время спускаемся в пещерное какое-то состояние. И если мы будем только плакать, а не будем контролировать, организовываться, это сложная машина, конечно. Вот эти домкомы и прочее, это все на общественных началах. Тут нужны деньги. Тот, кто отвечает за подъезд, он должен получать деньги, ходить на все эти собрания, знать, что и почем. Тогда мы будем более осведомленными людьми и будем знать, сколько, какая масса денег уходит налево в карман этим злодеям, этим вот клопам этим вот.
Спасибо, Адольф Григорьевич. У нас, к сожалению, заканчивается время, отведенное на звонки, но мы вернемся к этой теме в следующем часе программы «Время свободы». Напомню, в очередной раз 1 сентября повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы ждем ваших звонков и сообщений с ответами на вопрос, насколько критичным для вас стало очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России вновь понизило прогноз урожая зерновых в этом году, установив его теперь в диапазоне от 70 до 75 миллионов тонн. Предыдущая оценка – 75 миллионов. Для сравнения, в прошлом году в стране было собрано 94 миллиона тонн зерна. Вместе с тем, как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, никаких ограничений на экспорт зерна российские власти как в текущем году, так и в следующем – вводить пока не планируют. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-августе, по предварительным данным, составила $110.95 за тонну. Это на 1,6% выше, чем за первые 8 месяцев прошлого года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Пошлина на экспорт нефти из России в сентябре повышена на 17% к уровню ставки в августе до $393.8 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости российской нефти на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя экспортная цена российской нефти «Юрлс» составила примерно $108.2 за баррель, или почти $790 за тонну. Сделка по покупке обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab, о которой была объявлена в июне, завершена. Об этом сообщил новый владелец, зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их планам Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться в начале 2014 года. Эти электромобили будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая. Однако на них не будет нынешней эмблемы всего концерна Saab, так как ее используют сегодня и два других его подразделения – производство военной техники и грузовых автомобилей Scania. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре обратилась в суд с заявлением о банкротстве.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 41 копейка, евро 40 рублей 75 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирательную комиссию «Химок» подписи, необходимые для регистрации в качестве кандидата в мэры города. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе во время операции грузинских сил безопасности в ущелье Лапута у границы с Россией, был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На нем Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Со мной рядом в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. «Налоги не при делах» – это заголовок центральной публикации на первой полосе газеты «Ведомости». Пишет газета о том, что московская полиция выявляет все меньше налоговых преступлений, хотя материалов от налоговиков хватает. Причина реорганизации МВД и выборы, накануне которых поступило указание не кошмарить бизнес. Налоговики готовятся обсудить полицейскую статистику на совместной коллегии МВД и Федеральной налоговой службы уже в четверг. Но что касается вот этого снижения показателей, то 91 преступление в первом полугодии 2012 года было выявлено по статьям 198 и 199 УК. Но вот за аналогичный период прошлого года таких преступлений было выявлено 104, а только в первом квартале 2010-го 817. Пишут «Ведомости» о том, что депутаты предлагают ограничить стоимость кредитов. Это помогло бы снизить официальные ставки. Но, как отмечает издание, это вынудит финансовые компании уйти в тень. Но еще о ее страданиях сообщает издание. В проект «Е-мобили» буксует. В ноябре 2010 года генеральный директор компании Андрей Бирюков обещал, что серийное производство гибридов стартует в конце 2012-го. Теперь Бирюков оставил свой пост, а производство обещают начать еще через 2, а то и 2,5 года. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сообщает, что крупнейшего сотового ритейлера России «Евросеть» поделят два оператора «Большой тройки» – «Вымпелком» и «Мегафон». Как стало известно изданию, долю Александра Мамута в «Евросети» выкупают структуры Алекшера Усманова. Сумма сделки может составить от 1,25 млрд до 1,35 млрд долларов. По ее итогам «Мегафон» станет одним из лидеров рынка сотового ритейла. Опять же, на первой полосе «Коммерсанта» публикация, заглавленная «Протесту негде развернуться», и говорится в ней о том, что региональные власти приступили к приведению в соответствии с федеральным своего законодательства о митингах и шествиях. Причем те, кто в авангарде, идут по наиболее жесткому из вариантов. Такая бескомпромиссность озадачила даже федеральный центр, и чиновники администрации президента посылают теперь в регионы сигналы о либерализации. Ну и тоже на первой полосе «Коммерсанта», но сразу замечу, что сегодня об этом пишут практически все газеты. Это итоги выборов, которые прошли в России. Победителем вчерашних выборов президента Российского футбольного союза стал исполнительный директор Олимпийского комитета России Николай Толстых. Он выиграл их в упорной борьбе с главой Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Пряткиным. Успех Николая Толстых, как предполагает «Коммерсант», может означать начало новых преобразований в отечественном футболе, ибо господин Толстых был противником тех реформ, которые произошли в нем в последнее время, в том числе и под влиянием ведущих клубов, которые активно поддерживали его оппонента. На первой полосе московских новостей тоже вот о выборах главы футбольного союза, а еще о том, что с нового учебного года все будущие усыновители и опекуны обязаны проходить 2-3-месячные курсы подготовки. Приказ о создании школ приемного родителя выпустило Министерство образования и науки. В Москве, где уже существуют такие факультативные курсы перед усыновлением, берет паузу каждый пятый их слушатель. В итоге это снижает количество возвращений детей в сиротские учреждения. Газета «Новое известие» центральную публикацию сегодня озаглавили «Всегда не готовы». И пишет издание, что российские власти начали активно готовиться к возможному ухудшению экономической ситуации в стране. Свои прогнозы и пути выхода из кризиса предлагают Минэкономразвитие, Минфин, Центробанк, Минпромторг, Минэнерго. Пока все они упрекают друг друга в излишнем оптимизме, сходятся в одном – избежать финансовых потрясений не удастся. В то же время экономистов больше беспокоит тот факт, что со времени последнего кризиса правительство сделало немного для того, чтобы предотвратить новый. Все меры, предпринимаемые в 2008-2009 годах, носили пожарный характер. Системные проблемы в отраслях не решались. Резервный фонд, с помощью которого экономику спасли во время прошлого кризиса, на этот раз может попросту закончиться уже в 2013 году. Ну и еще новые известия пишут о том, что в понедельник утром на подмосковной станции Жаворонки появился необычный пассажир. Практически ничем не отличался от окружающих. Джинсы, куртка, поднятый воротник и хмурый взгляд, соответствующий началу недели. Купил в кассе билет, прошел через турникет и затерялся в толпе на перроне. Никто на него внимания не обращал. Вот только продавщица в газетном киоске, продавая газету, вдруг сообразила, что он так похож на Шойгу. Так вот именно действительно. Губернатор Подмосковья проехался, как Гарун аль-Рашид, по электричкам и получил свои впечатления об этом деле. Но известие просто. Пишут о том, что в правоохранительных органах считают, что Николай Денин нарушил уголовный кодекс, выделив более 21 миллиона рублей компании, собственниками которой выступают его родственники. Напомню, что Николай Денин – это брянский губернатор. Речь идет о выделении вот этой суммы птицефабрики ОАО «Снежка» из резервного фонда области после того, как там случился пожар. Ну, а акции этой птицефабрики находятся в руках у родственников губернатора.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце самые яркие публикации в свежих российских газетах. Подробнее о некоторых из них мы расскажем в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа городской репортаж, и вновь мы возвращаемся к теме нарастающей протестной активности в России в связи с социальными проблемами в регионах. Сегодня в Нижнем Новгороде начинается серия согласованных митингов и пикетов против ограничения права пенсионеров и других льготников на пользование общественным транспортом. В течение 2 дней акции пройдут во всех районах областного центра. Ранее в такой же ситуации вышли на митинг жители Казани, и им довольно быстро удалось добиться возврата прежних правил льготного проезда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Сергей Анисимов.
30 августа Законодательное собрание Нижегородской области приняло поправки к региональному закону о бюджете. В результате с 1 сентября в регионе ограничено количество поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан до 39 в месяц и увеличена стоимость единого проездного билета на 100 рублей. Решение областных властей вызвало резко негативную реакцию льготников, которые раньше ездили на муниципальном транспорте без всяких ограничений, говорит нижегородка Татьяна Какунина.
Недовольны весь город, все пенсионеры. Очень многие от этого отказались. Почему? Потому что пенсии небольшие, ездят очень многие несколько раз в день по делам, за лекарством, где дешевле продукты. Теперь практически ездить невозможно, потому что эти талоны я использую за несколько дней. И очень сказывается на бюджете. Вы знаете, по телевизору сообщали нам, что эти деньги идут на восстановление подвижного состава. Что будут покупать новые трамваи, новые троллейбусы. Это очень хорошо. А денег в бюджете нет. Спрашивается, куда они делись. Почему раньше они были, пусть в недостаточном количестве, но были. А сейчас куда они делись? Прежде чем вводить эту всю систему, надо провести ревизию бюджета области и привлечь туда ревизоров не только из областного бюджета, но и из народа. Власти, ни с кем не посоветовавшись, не привели никакой референдум, сразу взяли и отрезали. обухом по голове. И вы знаете, какие образовались очереди? Что творилось около этих киосков по распродаже льготных проездных билетов? Народ был очень недоволен. Буквально предреволюционная обстановка.
Многие недовольные сетуют, что ограничения на бесплатные поездки в общественном транспорте совпали по времени с очередным повышением платы за услуги ЖКХ и готовы в ответ выйти на митинги протеста для выражения накопившегося недовольства, говорит пенсионерка Антонина Потапова.
39 не хватает. Вот я ездила в больницу, да, уже истратила 6 талонов. 2 талона туда и назад, и на талончике к врачу, и на прием. У меня уже 6 талонов улетело, а сегодня только 3 сентября. Разве возможна такая быть ситуация? Я недовольна. Я так верила Путину, да, доверяла ему. За него, за нашу власть, за Единую Россию и вдруг такие коврижки.
Разработчики новых правил льготного проезда говорят, что в среднем жители Нижнего Новгорода ездят по единому социальному проездному билету 39 раз в месяц. Поэтому эту цифру и взяли за основу при расчетах регионального лимита, говорит политолог Константин Барановский.
Расходы на проезд пенсионера ровно такие же, как и расходы на проезд любого другого человека. Да, то есть расходы должны покрываться, и желательно, чтобы еще был доход. А сейчас, если рассчитывать, одна поездка для пенсионера обходится где-то в 10 рублей. Проезд стоит 20. То есть эти 10 рублей еще доплачивают автотранспортным предприятиям, которые несут убытки от вот этого провоза льготных категорий граждан. Соответственно, они не могут инвестировать в обновление автобусного парка, они не могут поднять зарплату водителям-кондукторам.
Новые правила льготного проезда ранее были опробованы в ряде других российских регионов, в каждом из которых устанавливался свой лимит бесплатных рейсов для льготников. Действия властей не вызвали восторга нигде, а в Татарстане даже вынуждены были в итоге отказаться от неудачного эксперимента. Нижегородские чиновники тоже прозрачно намекают, что будут очень внимательно отслеживать реакцию населения на решения властей, не исключая и корректировки новых правил игры. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после очередного выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале следующего часа вернемся к сложной ситуации на нескольких предприятиях Свердловской области, принадлежащих концерну «Русал». Кроме этого, сегодня в Москве будут прощаться с актером Игорем Квашой. Почему эксперты считают, что страны Шанхайской организации сотрудничества поощряют нарушение прав человека? И в середине часа вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на вопрос, насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Телефон 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Олегу Дерипаске не везет с моногородами?
Комментарии экспертов.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Призываю депутатов «Единой России» не голосовать за политическую расправу.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Вспоминая ушедших. Сергей Капица и «Мое дело».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.